Добрый вечер, дорогие друзья, доброй ночи. Как раз вот сейчас, когда вы меня слушаете, я благополучно, надеюсь, приземляюсь в полете из Кливленда в Нью-Йорк, поэтому нам еще пока сегодня приходится общаться заочно, но надеюсь, что скоро увидимся и поздравляю, естественно, всех с прошедшим днем Святого Валентина. Кстати, большинство вопросов, пришедших в этот раз по странному какому-то такому общему совпадению, а, вероятно, это веяние пробуждающейся весны, они связаны не столько с литературой и даже не столько с политикой, сколько с делами любовными, с разнообразными страстями, что не может не радовать, честно говоря. Это как-то, в общем, вызывает желание, ну что ли, тоже очнуться, стряхнуть зимнюю одурь и посмотреть вокруг промытыми глазами. Естественно, очень много вопросов об одной статье одного автора, которого, в общем, и не хотелось бы упоминать, наверное, потому что статья сама по себе, она не содержит, Сурковская, разумеется, не содержит ничего сверхнового, но она дает забавный повод порассуждать о некоторых штампах, которые уж очень глубоко укоренены и, по-моему, совершенно бессмысленны. Ну, я не собираюсь вместе со многими повторять, что эта статья фашистская. Нет, это скорее такая глубоко славянофильская, страшно архаическая, безусловно повторяющая какие-то зады статья. И вот представление о глубинном народе, это же, понимаете, вот не то плохо, что это термин, там, якобы отсылающий к доктрине «одна нация», «один вождь» и так далее. Нет, совсем. Плохо то, что это термин, не имеющий никакого наполнения, как вообще любые разговоры о народе. Вот я бы, честно говоря, этот термин как раз, ну, законодательно я бы ничего не запрещал, потому что это уже цензура. Но этот термин я признал бы глубоко антинаучным. То есть после него также надо прекращать разговор, как после слов англосакса или русофобия, или Хартланд. Потому что перед нами совершенно отчетливо именно ничего не содержащая абстракция, которую каждый трактует по-своему, но это слово, оно действительно ничего не значит. Народ, это вот можно иногда в стихах, и то в плохих, употреблять, мне кажется, с известной долей осмысленности, что понимается под словом «народ». Это абстракция до такой степени бессодержательная. Вот в данном случае под глубинным народом поднимаются худшие качества народа. То есть его инертность, полное отсутствие у него реакции на внешние раздражители – темнота, ну, вообще все, что присуще глубоководным средам, таким глубоководным существам. Каждый наполняет слово «народ», разумеется, личным, глубоко произвольным, сугубо антинаучным содержанием. Когда мы говорим о глубинном народе, мы просто пытаемся такой барский взгляд на него выдать, ну, взгляд, конечно, очень высокомерный, выдать за некую сколько-нибудь обсуждаемую субстанцию. Но в том-то и дело, что тут действительно не о чем говорить. Вот Некрасов, вероятно, самый биполярный наш поэт, действительно, скорее всего, страдавший биполярным расстройством, которое выражалось в чередовании лирических масок поэта и гражданина, он в хорошие минуты в этой непробиваемой глубинности видел какие-то прекрасные и возвышенные черты, а в минуты вот так называемого депрессивного состояния видел сплошную тоску, ерунду и бессмысленность. Ну, пример, да, это просто у него ямбом для наглядности очень характерно выражено. В столице шум, гремят вети, идет журнальная война, а там, в глубине России, там вековая тишина. Это с одной стороны. А с другой, все рожь кругом, как степь живая, ни замков, ни морей, ни гор. Спасибо, страна родная, за твой врачующий простор. Вот с одной стороны врачующий простор, а с другой непрошибаемая вязкая вековая тишина, с которой никакие столичные вети ничего не сделают. Вот Поскольку у России тоже, во всяком случае, у российской истории наблюдается вот такое МДП, такое маниакально-депрессивное, если угодно, биполярное расстройство, это, пожалуй, наиболее адекватный и наиболее печальный диагноз, потому что болезнь-то серьезная, и лечить ее надо, в общем, не просто таблетками, а весь образ жизни надо менять. Поскольку у российской истории именно такой диагноз, то вот идет это чередование. С одной стороны, народ страшно активный, быстро развивающийся, отзывающийся на любые цивилизаторские усилия. Ну, условно говоря, концепция Петра. Вот такой народ при Петре. А с другой глубинный народ, как глубинная бомба, вот как бы затаившийся где-то, неуправляемый, но с ним, значит, есть контакт у богоизбранного лидера. Причем, что самое печальное, что под глубинностью понимаются, опять-таки, вот именно худшие качества. То есть, инертность, замедленность всех реакций, чрезвычайная такая сосредоточенность на собственных нуждах, вот лишь бы мы сыты были и гори все огнем. Эти качества, они есть в любом народе, хотя термин, повторяю, совершенно антинаучен. Эти качества есть в любом персонаже, в любом человеке они есть. Просто они активизируются в разные эпохи. Вот и в российской, собственно говоря, личности, любой, иногда активизируются лучшие ее качества, скажем, стремительность реакции, талантливость, глубина, а иногда наоборот. Вот сегодняшняя российская власть, что, собственно, и признается в Сурковской статье, она опирается на худшие качества населения, на худшие человеческие качества вообще, на инертность, на леность, на политичность, на эгоизм. Траву кушаем, век нащавили, скисли душами, опрощавили, да еще вином много тешились, разоряли дом, драли, свешились. Вот бывает апогей, бывает перегей, бывает народ глубинный, бывает возвышенный, условно говоря. Поэтому этот апофеоз глубинности всякого рода, он временный. Вопрос лишь в том, как вылечить МДП, что здесь помогает, труд, терапия, пилюли, беседы с психоаналитиком. Трудно сказать. Это такое дело тяжелое. Просто вот одно плохо, что вместо того, чтобы лечить, болезнь эксплуатирует. Это у Кафки где-то была эта замечательная мысль, что надо не лечить свою болезнь, а писать ее, превратить ее в свое орудие. Это хорошо. Но когда национальные болезни, болезни национального духа становится средством управления, средством сохранить свою власть, пролонгировать ее максимально. Но это напоминает действительно эксплуатацию больного животного, которое вот там показывают за деньги, собирая на хлеб. Это напоминает шантаж какой-то. Это вообще, ну, это прям, скажем, это не отеческое отношение к уверенному населению, это уж точно. В остальном, конечно, все черты того же стиля, претенциозность, такая небрежность упоминания реалий научных, культурных, ну, якобы походя, так как нечто само собой. И, конечно, не новая эта мысль о глубинном народе, уже в одном эссе культурологическом у Суркова был этот термин «застенчивая наша бедность». Не очень понятно, так сказать, от какого первого лица множественного числа здесь идет речь. Ну, перейдем к материям, естественно, более веселым. Очень много, опять-таки, неизбежных вопросов, как я отношусь к конфликту «Бера и друзья». Отношусь очень плохо, потому что у меня с обоими довольно приятельские отношения. Хотя вот у них, как я понимаю, между собой этих приятельских отношений нет, но я в разное время с обоими общался и всегда с удовольствием. И читая сейчас много дурного про них обоих, в том числе из уст Натальи Стеценко, которая вот так хотела бы всем сестрам раздать пощечины, я, конечно, не могу не огорчаться, не могу не видеть в этом очень печальные приметы времени. Вот до некоторого времени, что, где, когда, было таким, ну, единственным советским рудиментом, который от новых времен никак не пострадал. В нем осталось какое-то понятие о чести, о достоинстве, о профессионализме, об увлекательности, ну, обо многом. Там, может быть, там внутри кипели какие-то ужасные страсти, но внешне это как, никак не проявлялось. Более того, тут выходили очень достойные люди. Ну, как Илья Новиков, например, который, там, правда, вынужден был проститься с публичными телепоявлениями, всему своей правозащитной, адвокатской деятельностью, но ничего от этого не потерял, потерял клуб. У меня есть ощущение, что в этой истории обе стороны многого не договаривают, как минимум. При абсолютной вере в порядочность Бера, которого я знаю действительно как человека, маниакально сфокусированного на вопросах чести, у меня нет никаких оснований и друзья подозревать, тем более, что как друзья, он вообще человек не бедный, как мне кажется, из-за выигрыша в телевизионной викторине не стал бы он рисковать профессиональной репутацией, ну, как бы не настолько критичное его финансовое положение. Одобряю ли я запись разговоров без предупреждений? Нет, не одобряю. Одобряю ли я вынос внутренней проблемы в публичное поле и публичное разбирательство? Не одобряю. Но, видимо, у Бера ситуация была такая, что ему выбора не оставалось. Видимо, он действительно что-то знал, какие-то там неоднократные ситуации возникали, вспыхивали. В общем, не вынося никаких моральных вердиктов, да и, собственно, кто я такой, чтобы судить участников ЧГК, я просто с глубокой тоской хочу сказать, что вот это предельно токсичное время, оно ничего и никого не оставляет незамаранным. Как-то все, что мы любили, на наших глазах компрометируется, приобретает какие-то грязные, главное, болезненные черты. Посмотрите, любая дискуссия в обществе, она врождается не то, что в беспрерывный переход на личности, это бы бог с ним, это всегда было нормально. Она врождается сразу же в какие-то, ну, в привлечение сугубо репрессивных аргументов. Все друг на друга то в суд подают, то грозят друг другу этим судом. Но есть в целом ощущение какого-то страшного вязкого болота, в которое проваливаются все. И это касается литературных споров, о чем бы они ни шли, исторических споров, когда одно сакрализуется, другое табуируется, в общем, какая-то волна торжествующего аморализма, накрывающего все. И на этом фоне конфликт Бера и друзья, конечно, еще самый невинный из того, что происходит. Но я, честно говоря, очень желаю клубу пройти через это как можно безболезненнее. По крайней мере, чтобы не пострадало вот эта единственная советская игра, придуманная у нас и у нас состоявшаяся. Ну вот уже вопрос чисто личного порядка. Илья пишет, что всегда я спрашивал, говорит он, о литературе. Пришла пора, я влюбился, мне 28. Полюбил сильно, не ожидал, что такое придет. Встречались, хорошо проводили время. Я почувствовал, что она мне изменила, эмпатия между нами образовалась сразу, причем взаимная. Оказалось, что она по-прежнему остается с гражданским мужем, но изменила ему со мной и продолжает жить, при этом сознавшись мне в своих чувствах. Чувствую себя брошенным, отверженным, друзья стараются поддержать, но не могу выбросить из головы мысль, что это была судьба, и это была та самая, с которой все совпало. Физиология, темперамент, легкость общения, интересы. Я перепробовал все: литература, музыка, работа, спорт, религия, антидепрессанты. Утешений нет. Значит, только убаюкиваю раны. Илья, что можно здесь сказать? Значит, ну, во-первых, универсальный ответ на вопрос, что делать в таких ситуациях, уже дал Михаил Львовский в очень знаменитом в свое время фильме «Моей смерти прошу винить Клаву К», где подросток спрашивает отца, что мне делать, а тот отвечает: страдать. потому что это такое, наверное, наиболее осмысленное, что ли, занятие. Я могу вам с полной уверенностью сказать одно, что совпадение физиологические или совпадение там интересов, это все вещи случающиеся и довольно частые, и в них ничего особенного нет. То есть это как бы можно переступить. А вот эмпатия, которую вы упомянули сами, причем эмпатия с двух сторон, это вещь существенная, это просто так не проходит и не бывает. И если вы друг друга хорошо понимаете, это редкость, это даже я рискну бы сказать чудо. И мне кажется, не надо вам, как сказать, ну вот это тот случай, ради которого через измену, вероятно, можно переступить. Потому что рано или поздно, при наличии действительно сильного взаимопонимания, вы как-то к этому вернетесь. Понимаете, есть фраза Толстого, записанная Горьким, как раз горьковские записи о Толстом самые достоверные. Там сказано у него: не та баба страшна, которая держит за многоточие, а та, которая держит за душу. Вот с поправкой на толстовскую такую грубоватость в интимном кругу приходится признать, что это верно. И в моей практике самое страшное взаимопонимание было вот не физиологическое сходство или там не родство вкусов, а именно вот этот чудо и ужас взаимопонимания, вот это чтение мыслей. Ну, то, что у Веллера описано в замечательном рассказе «Чуча-муча, Пегги и ослик», это можно найти там, это довольно пронзительный такой, нехарактерный для Веллера текст, нехарактерный, потому что там герой как раз признается в слабости, но в непреодолимости этого соблазна. Поэтому, боюсь, это тот случай, который вы действительно забыть не сможете, а может быть, и не надо забывать. Наверное, надо все-таки перешагнуть через. Ну и раз она такая, знаете, придется вот терпеть такую, пока она, видимо, не сделает окончательный выбор в вашу пользу. Я вообще против того, чтобы как душить живое чувство. Оно отомстит, получится обскур из Роулинг. Ребенок с задушенными магическими способностями. Я все время смотрел на декабристов глазами Лотмана, однако чем больше читаю на эту тему, тем больше боюсь я признаться в том, что мое представление затуманивается. Рассуждение Пестля об уничтожении царской семьи, убийство Милорадовича, смерти зевак, солдаты, кричащие за Константина и Конституцию, не понимающие, что они делают на площади, показания, которые участники давали друг на друга на следствие, клубок неоднозначности. Какое у вас отношение к этим людям? Такое же неоднозначное. Видите ли, мне кажется, лучше всего и главную историческую заслугу сформулировал Акуджава. Все-таки мне привлекательнее всего абсолютное бескорыстие. Или иными словами, а то, что все затеяно ими, было затеяно совершенно не для себя. Я думаю, что этический взгляд на историю, он как минимум несправедлив. И, как правило, он приводит к глубоким таким тоже внутренним противоречиям. Люди субъективно вам очень симпатичные, могут играть весьма противоречивую и часто чудовищную роль. А поэтому здесь, понимаете, особенно в русской истории, главная драма этой истории заключается в несовпадении между характером действий, которые приходится совершать, ну, потому что она предписана, она циклична, она как бы втягивает человека в нишу, и личными предрасположениями, и личными желаниями. Я полагаю, что субъективно декабристы были в массе своей людьми вполне самоотверженными, вполне героическими и бескорыстными, более того, очень одаренными. Одаренными многообразно, литературно, политически, как хотите. Кроме того, уж такие люди, как Пестель, были, безусловно, очень талантливыми военными, которых любили солдаты. Но при всем при этом в российской вот этой вот циклической схеме каждая революция сопровождается двумя восстаниями. Первое восстание – это бунт старых элит. Ну, условно говоря, стрелецкий бунт. Когда они сопротивляются новизне. А второе восстание – это бунт элит новых, которые только что вершили судьбы, только что участвовали в историческом процессе, а теперь заморозок вынуждает их стать винтиками, вынуждает их стать кукольными, картонными персонажами. Это бунт декабристов, это бунт Артемия Волынского при Анне Иоанновне, это бунт Тухачевского, рискну сказать, хотя очень многие люди считают, что никакого заговора Тухачевского не было, но сама мысль об этом заговоре возникает, потому что вот как на нашем месте в небе должна быть звезда, на этом месте должно было быть хотя бы призрачное, хотя бы в разговорах, но недовольство этих самых элит происходящим при Сталине. И следующая такая фигура, мне кажется, это Ходорковский. Вот линия Пестель, Тухачевский и Ходорковский, она у меня описана в одной довольно давней статье. Это люди, которые только что были частью революционного процесса, там тоже не оцениваю ни в каких моральных категориях, потому что они здесь ни при чем. Ну, вы не будете работающий двигатель четырехтапный оценивать в моральных терминах. Но они не согласны смиряться с ролью винтиков. И, конечно, декабристы, которые только что действительно в европейском походе пережили пик русской истории, которые с солдатами выстраивали совершенно особые отношения, и которые вдруг попали в Аракчеевщину, знаете, вот в палочную дисциплину, в диктатуру тупого насилия, в уставщину. Ну, Аракчеевщина – это в целом действительно не очень приятное явление. Это слово заслуживает своих негативных коннотаций. Вот попробуйте их бунт рассмотреть с этой точки зрения. Не с точки зрения там, и гипотетического народолюбия, и столь же гипотетического цареубийства. Они разные были. Были действительно радикалы вроде Каховского, были вполне инфантильные мечтатели вроде Муравьева-Апостола, ну, были значит, поэты и мыслители вроде Рылеева. Это очень, очень разные люди. Но постарайтесь как-то увидеть за их действиями именно нежелание людей терять достоинство, превращаться в детали механизма. Это единственная декабристская интенция, которая сохраняется во всех подобных эпизодах русской истории. К сожалению, вот этот бунт элит, он, как правило, не бывает подхвачен большинством, потому что их много-то не бывает людей, которые не готовы мириться с новым положением дел. Людей, готовых мириться с этим окостенением, окаменением истории. Только что под руками была живая плоть истории, и вот она мертвеет, вот она превращается в вечную мерзлоту. Естественно, они сопротивляются, но это как попытки двигаться, опять-таки, в застывающем цементном растворе. И, конечно, это всегда для участников кончается драматически. Нельзя не отметить одного умеренного прогресса. Все-таки там Волынского казнили, причем еще пытали, Пестеля повесили, Тухачевского расстреляли, а Ходорковский жив. Ну, то есть, хоть какой-то, слава богу, нравственный прогресс, несмотря на 11 лет отсидки, он есть. Просто, понимаете, хочется надеяться на то, что будет сломан механизм вот этого воспроизводства, этого обязательного послереволюционного заморозка. Ну, термидор – такая вещь, которую никто еще не избежал. И, так сказать, революция всегда Сатурн, всегда пожирает детей. Но есть надежда, что бесконечные революции тоже они не будут воспроизводиться. Был на вашей лекции по Цою, спасибо. Когда вас ждать еще из какой лекции? Где-то, насколько я помню, 11 марта будет что-то. Пока вот москвичей, во всяком случае, я 3 марта приглашаю на лекцию о Карлсоне. Там она детская, но, естественно, взрослые допускаются. Это очередная такая версия давней лекции «Карлсон и демон», которая пользуется у детей почему-то неизменным успехом и таким вызывает истерическое веселье. Как вы относитесь к творчеству Джармуша, в чем его концепция, близок ли он вам? Хамлет, я очень люблю Джармуша, но сказать, в чем его концепция, не могу. Вот когда приезжал Вербинский, он тоже сказал, что влияние Джармуша несомненно, но необъяснимо, потому что он воздействует на подсознание, и подсознание не знает, чего хочет Джармуш. Вот «Мертвец», я помню, Наташа Серивля, когда я принес статью про эту картину, сказала: удивительно, как вот это кино вызвало какой-то прям взрыв критической мысли, сказала она с едкой иронией. Действительно, как-то все кинулись интерпретировать, кто такой этот Блейк, да что он означает, да что он имеет общего с тем Блейком реальным. Ну и, в общем, внятных высказываний очень мало. Очевидно только очень сильное влияние этой картины конкретно на творчество Балабанова. Потому что финал «Реки», не снятый, но снятый, тем не менее, вошедший в черновой вот этот 40-минутный вариант, он явно совершенно адресуется к «Мертвецу». И пауза затемнения между кадрами в «Братья» и некоторые прямые цитаты из «Мертвеца» в «Братья», которые наводят на мысль, что Данила Багров и есть такой немножечко посмертный персонаж, как бы мертвый изнутри, такой Уильям Блейк. «Никогда не путешествуйте с братом», можно было бы написать недурную статью. Джармуш поэт, нормальный поэт в кинематографе, и что бы он ни снимал, даже будь то совершенно комический фильм «Кофе и сигареты», это всегда такая загадочная, поэтическая, прелестная медитация. Я, ну, там или «Сломанные цветы», там что угодно. Я все это смотрю именно с ощущением прелестной поэтической загадки. И главное, мне нравится загадка ироническая, вот свободная совершенно от той несколько избыточной, мне кажется, мрачноватой серьезности, которая была у Балабанова. Потому что все-таки Джармуш, он очень здоровый человек. Он работает, конечно, в том же направлении, что Линч. Он художник не того масштаба. Мне кажется, что он менее изобретателен гораздо. И вопросы, которые он перед собой ставит, они не так трагичны. Он говорит, ну, более веселый, более нормальный, более такой молодежный, более рок-герой. Но при этом он удивительно чувствует какую-то тайнопись мира. Понимаете, вот то, что мир нам пытается что-то такое сообщить. Причем, что это, ну, такой подмигивающий бог. Довольно веселое состояние.
Если хочешь все понять, ну, даже ради смеху, все на зеркало пенять, подключайся к эху. Слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо, чаще всех.
Йо-хо-хо. Продолжаем разговор. Вот тут вопрос, как относиться к разгону митингов. Правильный совершенно вопрос. Автор его участвовал и в митинге в Пскове в поддержку Светланы Прокоповой, там и в поддержку Милушкиных. Это катастрофическая совершенно тоже, на мой взгляд, история. И в Пскове все прошло тихо, а вот пишет она, что некоторые согласованные митинги разгонялись, а напротив несогласованные прошли абсолютно мирно. Есть ли у властей какая-то единая линия? Да понимаете, вот в том-то и беда, что у властей никакой единой линии нет, и нет никакой, простите, осознанной политики тоже, потому что, как бы это уж если действительно называть вещи своими именами, в терминальной стадии, в такой предсмертной, полубессознательной, больной, он не очень понимает, что делает. Он совершает хаотические движения руками, в народном языке это называется «обираться». Вот он шарит по одеялу, чего-то пытаясь дотянуться до какого-то невидимого врага, но не очень понимая, где этот невидимый враг находится. Здесь та же примерно ситуация такая терминальная, потому что на местах власти не понимают, в какую именно позу надо стать и как именно надо, значит, двигаться чтобы центру было наиболее приятно подмахивать, это называется по-русски, то ли надо всех давить и не пущать, то ли наоборот проявлять какой-то либерализм, какие-то там оттепельные тенденции, то ли надо всех разгонять и ногами тупать, то ли наоборот разрешать какие-то цивилизованные формы протеста. И самое ужасное, что наверху-то нет единой линии, они сформулировать ничего не могут, кроме разговоров о, значит, репрессивном фасаде и глубинном доверии. Какое там доверие, господи, вот это тоже то, что в России все держится на доверии, это очередная попытка, значит, Сурковская. А до Суркова сколько этого было, что вот нет закона, а есть благодать, нет правил, а есть договоренности, понятия. Это все ужасно смешно, если бы не жить среди этого. Конечно, у них хаотическое отношение к митингам. Конечно, им очень неприятно, когда народ, которому полагается быть глубинным, ну, то есть где-то там лежать в берлоге и сосать лапу, или что там у него еще осталось, он вдруг выходит и начинает заявлять какие-то взгляды. Вдруг выходит из глубины на поверхность. Мы же про тебя сказали, что ты глубинный. Чего ж ты, собственно, руками-то машешь? Это кошмар какой-то. Вот это для них очень неприятно и непонятно, и у них нет единой стратегии, конечно, относительно этого. И непонятно совершенно, почему надо у Прокопьева делать обыск, почему, что там ищут, экстремизм, ящики стола, вообще, что это такое, совершенно таинственные какие-то действия. Это происходит от отсутствия концепции и ценностей, и самое главное, той же вязкой, токсичной, такой вот, если угодно, болотистой среды. Жить в ней очень неприятно, хотя наблюдать за ней изнутри забавно. Вот тут, кстати, хороший вопрос Василия. Почему не пишут романов о современности? Василий, вы себе не представляете, сколько их напишут. Современность российская, она дает потрясающий простор для того, чтобы написать замечательные абсурдистские, а во многих отношениях, понимаете, и трагические романы. И столько всего можно понаписать, и столько всего понаделать. Это будет еще предметом бесконечного анализа, бесконечно увлекательного. Но, братцы, для этого должно пройти время, просто потому что сейчас, даже не потому что лицом к лицу, так сказать, лица не увидеть, а потому что очень страшно многим высказываться. Выскажешься, будешь русопоп, выскажешься еще как-нибудь, будешь экстремист, еще как-нибудь кощунство. То есть просто Россия сегодняшняя, ну, она просто нуждается в некотором завершении исторического этапа. Он идет. Он уже давно всем ясен. Все поняли, уже открытым текстом все сказано. Пора уже, да, даже, кстати, в сети появляются какие-то замечательно точные остроты про превращение Третьего Рима в Третий Рейх, про аналогии с 1880-ми годами. Все эти аналогии хромают, но все равно это идет, это обсуждается. И как страсти кипят такие, что мам не горюй. Вопрос-то, понимаете, в ином. Вопрос в том, когда у людей появится достаточно воздуха и простора, чтобы свободно об этом написать. А так-то шекспировские страсти, что старик Шекспир, как сказано в Вознесенского уездной хронике. Просто, видите, вот эпоха, скажем, 39-го, например, года или там 38-го, она не породила литературы, написанной тогда. Тогда справились Ахматова и Чуковская. Они написали «Реквием» и «Софью Петровну». Как бы такой репортаж изнутри процесса. А, ну, конечно, Булгаков с «Мастером и Маргаритой» очень многое уловил в этой самой атмосфере этого бесовского карнавала. А вот постфактум об этом пишут все. Тема сталинских репрессий, она на Западе самая выгодная. Все документальные романы, документальные расследования, масса художественных текстов в России написано об этом, начиная с «Детей Арбата» и заканчивая сегодняшними какими-то вариациями. Но это, понимаете, для того, чтобы о терроре или о перерождении таком, о реакции писать, это надо сбросить это. Изнутри такие вещи не пишутся. Поверьте мне, наше время, оно станет просто темой бесконечных саг исторических. И тот, кто сегодня первый напишет такую семейную сагу, срубит массу читательской любви. Но вопрос-то весь в том, что нужно для свободного повествования сбросить страх. А именно страх сейчас и страх истерика. Именно это сейчас усиленно культивируется. Понимаете, когда не проходит недели без изгнания очередного украинского аналитика с канала, мне кажется, там скоро за деньги будут нанимать уже мальчиков для битья под видом украинских аналитиков и там публично их, значит, в перьях вываливать. Это, мне кажется, в такие времена бессмысленно ожидать четкого какого-то репортажа. Почему получилось у Чуковской и у Ахматовой? Ахматовой, понятно, она всегда себя ощущала последней, и как-то это не поза, это позиция лирическая, такая униженная, уязвленная, сказать о себе худшее, признаться в плохом, в ужасном. И поэтому Ахматова сумела из позиции раздавленного человека написать, что, в общем, для поэта не характерно. Для поэта характерна позиция победительная. Чуковская имела темперамент герценовский. То Немезида Чуковская называла ее Габи. А Герцен, он умел признаваться в ужасном, в самом страшном. Действительно, вот, понимаете, такой пафос былого и дум, он такой скорее руссоистский, чем толстовский. Это пафос не проповеди, а именно исповеди. Вот рассказать о себе все. И как такая инкарнация странная Герцена, Лидия Чуковская, она могла рассказать об этом унижении предельном, о том, когда же материнское чувство оказалось забито и вытравлено, как доверие даже к сыну пропало, как средний человек утрачивает человеческое. Вот два текста, которые рассказывают о третьем. Отчасти, кстати, Хармс. Вот мы об этом говорили. «Старуха» – это повесть, точнейшим образом передающая атмосферу эпохи. Но это потому, что Хармс, так сказать, онтологически находился уже вот в этом состоянии, в состоянии крушения всех ценностей, а с детства в этом жил. Поэтому как бы советский опыт, советский эксперимент, поставленный над людьми, совпадал с его внутренней катастрофой. Поэтому вот три таких текста – «Реквием», «Старуха» и «Софья Петровна». А многие знают Юрского как актера, но что вы можете сказать о нем как и писателя? Видите, Леш, я то, что о Юрском мог написать, я в «Собеседнике» написал, в том числе и его литературе. Но тут вот на какие размышления меня наводят сейчас такое, естественно, перечитывание его текстов и пересматривание фильмов. Они были две такие симметричные фигуры в Москве и Питере. Два питомца двух великих театральных коллективов, тоже симметричных. Двух диктатур театральных, довольно авторитарных. Ну, вот есть как бы две низовые формы организации коллектива, две народные такие, что ли, формы. Условно говоря, мафия и секта. Ну, вот если БДТ Товстоноговский был такой сектой, или даже, может быть, церковью Товстоногова, то Таганка, как они сами себя ощущали, была такая пиратская банда, о чем, собственно, Высоцкий спел 4 года рыскал в поле наш корсар. И у обоих, у Высоцкого и Юрского, были очень непростые отношения с начальниками. Они в какой-то момент стали перерастать свои театральные роли, и до известной степени они как бы уперлись в потолок. И Высоцкий был на грани ухода с Таганки, за ним остался только Гамлет. А Юрский вынужден был покинуть БДТ, ну, правда, не под давлением Товстоногова, а под давлением КГБ, ну, давили его очень сильно. И они симметричны еще в том смысле, что обоим было всего мало. Оба пробовали себя в режиссуре, оба сочиняли стихи, там, я не сравниваю стихи Высоцкого и стихи Юрского, но важен этот универсализм. Наверное, Юрский был более сильным, более разнообразным актером, и, наверное, он был менее значимым поэтом, но фигуры сами универсальные, с их потрясающей гибкостью, пластичностью, реактивностью, многообразной одаренностью, они соответствовали по духу сложности и исключительности вот этого русского, советского серебряного века, 70-х годов. Причем удивительно, как судьба их сводила. В фильме «Павлуки интервенция» они встретились впервые, где у Юрского роль так и названная «Маски», у него там 10 разнообразных ролей, включая роль ведущего и комментатора. Интервенция, оно же там величие и падение дома Ксидиас, она неровная картина. Вот сейчас как раз я ее пересматривал, потому что о Высоцком и Бродском был у меня тут доклад. И, кстати, русская история, я говорил, действительно пишется очень крупными буквами, потому что одна из любимых ролей Высоцкого была как раз Бродский в интервенции. Интервенция такая тонковатая картина, где как бы такой игровая стихия Павлоки, его театральная буфонада не очень сочетается с героической и с трагической пьесой Славиной интервенции, и даже замазать как-то все эти щели одесским юмором не очень получается. Картина все до известной степени разваливается, хотя она все равно гениальная. Так, даже если это неудача, то гениальная. Но вот там Юрский и Высоцкий встретились впервые, потом очень значимая их работа «Маленькие трагедии Швейцар», где они даже внешне несколько похожи по такому пластическому рисунку роли. Это Дон Гуан Высоцкого и импровизатор Юрского. И, наконец, их не столько дуэт, сколько дуэль в фильме «Место встречи изменить нельзя». Вот где Жеглов сажает Груздева, и, надо сказать, Юрский играет очень убедительную, такую нервную, дерганную, но все равно убедительную интеллигентскую альтернативу вот этой давящей силе. Такой очень пассионарный, но совершенно бесчеловечный. Надо сказать, что их такая вот симметричность, которая выражалась в глубочайшем взаимном уважении, творческой дружбе, она очень для Москвы и Питера характерна и очень важна. И большинство ролей, в которых блеснул Юрский, они могли бы стать ролями Высоцкого. И наоборот, можете себе представить, какого Юрский сыграл бы Гамлетона. Просто Смоктуновскому это досталось, и мимо него прошла эта роль, а ведь Юрский был бы гениальным все равно, например, и симптоматично, что они оба, и Юрский, и Высоцкий, рассматривались Рязановым как возможные кандидатуры, и то, и другое было бы гениальным произведением искусства. Но вот он зациклился на том, чтобы снять Евтушенко, и его не снял, его не разрешили. Это была их общая трагедия. Значит, если говорить о литературе Юрского, то это великолепный театральный гротеск, очень острый. Вообще к Юрскому такое ключевое слово – острый. И смешной, и страшный, абсурд великолепный. Юрский же, как и Высоцкий, он как актер потрясающе чувствует чужую речь и ее воспроизводит. Поэтому в пьесе «Провокация», которую я считаю высшим драматическим достижением Юрского, ну, все понимают, о ком там идет речь и какие фигуры, в общем, угадываются, тем более, что в рисунке роли он очень точно сам воспроизводил пародийно объект этой насмешки. Ну, там в целом пошлость такая является, пошлость этих 90-х, она является объектом сатирической атаки. В этой пьесе поражала интонационная точность, точность воспроизводства. Когда Чинякова там выходила с этой фразы «Добра! Добра вам, люди!» Просто зал валялся. Это гениальная вещь. Ну и вообще я очень люблю пьесы Лацетиса, вот этот цикл драматических произведений Юрским сочиненных. Юрский совершенно не скрывал, что он учился у Ионеско. Он сделал перевод «Стульев». Он был человек франкоязычный, очень хорошо понимающий язык, вообще франкофонный, так в своих главных симпатиях. Любил французскую драматургию, любил французский новый роман. И его, конечно, вдохновлял Ионеско главным образом. «Стулья» в его переводе и постановке было одной из моих сильнейших театральных впечатлений. А уж как он по-французски играл «Король умирает», это просто вот где был распад на глазах. Просто 10-минутный кашель, этот попытки сесть на трон, встать с трона. Это блестящий был, конечно, спектакль. Так что Сергей Юрьевич, как мне представляется, был довольно крупным и талантливым драматургом. И я глубоко жалею о том, что его актерское мастерство всегда заслоняло эту его ипостась. Ну и, конечно, наброски романа, которые вошли потом в автобиографическую книжку «Игра в жизнь», и повесть «Чернов», замечательно экранизированная с Андреем Смирновым в главной роли. это исключительного качества литературы. Может быть, сейчас, когда мы будем это перечитывать как-то, мы этот его талант оценим. Понимаете, ну, когда ты такой актер, как Юрский, то, естественно, что замечают твою литературу в последнюю очередь. Высоцкому тоже очень мешал его театральный постать в последнее время раздражал. Лермонтов никогда не разговаривал с Пушкиным, Толстой не встречался с Достоевским. Это судьба, расстояние или принципиальное стремление к необщению. У Лермонтова не было шансов увидеться с Пушкиным. Разная среда и лермонтовская застенчивость. Не забывайте, что Лермонтов был 23 года. И он набрался храбрости показать Пушкину свои стихи буквально вот в день дуэли. Там встреча эта не состоялась. Да я думаю, что Пушкин в том состоянии, в то время, хотя он обладал поразительной чуткостью к чужому таланту, и в день самой дуэли писал хвалебное письмо Ишимовой на ее рассказы для детей из российской истории, я думаю, он мог бы, конечно, Лермонтова оценить, но, прямо скажем, время было не лучшее для творческого общения. Что касается Толстого и Достоевского, понимаете, они, видимо, очень хорошо чувствовали, что из их разговора ничего путного бы не вышло. Потому что настолько разные стратегии, и вот не зря оба, читая друг друга, вскрикивали «опять не то, все не то». Хотя, в общем, Толстой очень высоко ценил записки из «Мертвого дома», но совершенно не любил Карамазовых, а Достоевский очень высоко, естественно, оценил «Войну и мир», но совершенно его как-то не тронуло в большей части «Анна Каренина». Я думаю, что настолько разные, настолько полярные стратегии, мы все думаем, что современники все обязаны быть знакомыми. А у современников, если угодно, гораздо более сильное отталкивание, чем у нас с писателями 19-го столетия. Потому что нам-то они родные, и мы им не мешаем, и нам они не мешают. И у нас нет вот этого взаимного отталкивания, ревности, некоторой взаимной подозрительности. Современникам гения быть не так-то легко, скажу вам. И не очень я много вижу, честно говоря, примеров в истории, когда бы гении творчески дружили. Пожалуй, кроме Шиллера и Гёте, мне так на ум никто и не приходит. Ну, были мучительные отношения Пушкина и Жуковского, которые сопровождались вспышками раздражения с обеих сторон, хотя Жуковский очень старался смиряться перед гением Пушкина и действительно как-то его выручать в критических ситуациях, но раздражение сквозит очень во многом. Отношения Жуковского и Батюшкова были неровными, прямо скажем. Да и вообще Моцарт и Сальери – это такая модель, которая Пушкина сопровождала всю жизнь. Я не думаю, что Толстому и Достоевскому надо было общаться. Я не могу себе представить. Понимаете, даже отношения куда более душевно как здоровых людей, Тургенева и Толстого, один раз чуть не дошли до дуэли, а примирились они только в старости, когда уже, ну, правда, между ними был 10 лет разницы, когда Толстому было за 50, Тургеневу за 60, когда уже как-то мальчишские эти страсти пора оставить. Вообще, как сказано было у Вознесенского, того же рифму дружат, а люди, увы. Какие три русскоязычных текста можно назвать фундаментальными произведениями 21 века? Ну, знаете, по тонкам опять-таки видней, но я абсолютно уверен, что номер один Петрушевский войдет в число таких текстов, безусловно. А думаю, что «Числа» Пелевина, как, по-моему, самый удачный и самый веселый его роман, хотя тут разные бывают мнения, и единство вряд ли какое-то возможно. И, как ни странно, я назову не художественный текст, а назову я «Внутреннюю колонизацию Эткинда». Это можно назвать документальным романом. Специалисты из разных областей на Эткинда точат зубы всегда. И наскоком совершенно неприличным по тону его подвергают. Но мне представляется, что Эткинд – это настолько интересная и по-своему доброжелательная и изобретательная фигура, такие чудесные концепции он порождает. Это его книга, там не важно, насколько она вызывает у вас согласие или несогласие. Она порождает дискуссии, она толкает, двигает вперед общественную мысль. Это важное произведение. И поэтому совершенно не важно, так сказать, согласны вы или нет. Важно, что она порождает направление. Нельзя ли лекцию о Крылове? Знаете, я вот, пожалуй, с этим предложением готов согласиться. Все-таки 250 лет, а у Крылова в русской истории такое немного двусмысленное место. Ну, баснописец и баснописец, да, разговариваем мы его цитатами, но не очень понятен масштаб личности. Я вот о Крылове поговорил, потому что личность во многих отношениях трагическая. Вот я рекомендовал бы как источник лучшей информации о нем. Как ни странно, не документальное его жизнеописание, даже не филологический разбор, а так называемую библиографическую повесть о Крылове «Нави Валырк», которую, ну, это известный его псевдоним, такой задом наперед, а Смирнова-Сокольского, его книги «Рассказы о книгах», потому что образ Крылова, ну, глазами другого сатирика, там создан очень интересный. И Крылов – это такая фигура и трагическая, и противоречивая, и очень русская, очень типичная. Поэтому, наверное, давайте сегодня попробуем о нем поговорить, хотя я далеко не специалист. Но лекция по Крылову была у меня когда-то. Можно ли назвать сценарий к фильму отдельным литературным жанром? Ну, а как же, разумеется, как на драматургию, и как раз сценарий – это жанр, который не имеет права быть скучным. Поэтому я думаю, что лучшая русская проза 90-х годов – это проза Луцкая и Саморядова, а в разряд лучшей прозы годов 70-х попадает, скажем, Рязанцева, или Думский ифрит, или Клепиков, ну что вы, а Шпаликов разве это не литература? Конечно, сценарий к фильму. Больше вам скажу, я тут прочел сценарий «Шоссе в никуда» Линча, только он гораздо лучше фильма, гораздо интереснее, то есть возможностей больше. Почему на телевидении, даже на культуре не бывает сегодня литературных вечеров и поэтических вечеров? А вот этого я совсем не понимаю. Был такой жанр «Творческий вечер в Останкино». Мне кажется, что как-то в противовес той вакханалии, которая творится сегодня в политическом эфире, в эфире культурном мог бы произойти какой-нибудь прорыв вот в этой области, какая-нибудь надежда, появились бы творческие вечера в Останкино, какие-то писатели могли бы там разговаривать. Но видите, поскольку, видимо, намерение начальства, оно как бы окончательно заглубить народ, то есть, ну, как бы привязать его к днищу, крамолы являются даже не политические какие-то взгляды, а сам факт наличия взглядов, как, собственно, было сказано у Пастернака в письме к Ольге Фрейденберг, да, крамольно не направление мысли, а факт ее наличия. Поэтому боюсь, что сейчас им не до творческих вечеров, им нужны совсем другие вечера, вечера ненависти, вечера мерзения. И как бы ваша мечта, она имеет такой характер ностальгический, как и мои, такие полудетские воспоминания о незабываемых 70-х годах. Почему вы ушли из особого мнения? Ну, видите, из особого мнения не то, что я ушел, но я вот выражаю свое особое мнение здесь и сейчас, и у нас получаются такие замечательные живые эфиры, и есть у нас возможность как-то с вами, слава тебе, Господи, встречаться. Я бы, может быть, и пришел в особое мнение, просто действительно поговорить какие-то сиюминутные реакции высказать, но не надо перекармливать собой, не должно быть себя в эфире слишком много. Это такое дело, понимаете, вот как-то мне кажется, что устная речь мешает письменной. Мне хочется несколько сосредоточиться. Я сейчас довольно глубоко в романе, поэтому мне не хочется от него отвлекаться. Как принять первые признаки старения без страха и паники? В 30 появляются морщины, седые волосы. Сложно принять тот факт, что есть люди моложе. Я уже не вычислил. Кать, вы просто мало устали от жизни. Вот что я вам скажу. Для меня всегда была эталоном Прелестная строчка Инны Кабыш. Говорю спокойно и сурово, слава Богу, молодость прошла. Уже очень многие проблемы из тех, которые приходится решать молодым, для меня не актуальны. Уже где-то я могу рассчитывать на снисходительность, естественную для стариков. Уже у меня вот это в стихах тоже грех себя цитировать, но это же у меня совершенно искреннее признание. Воспринимаю смерть как дембель. Понимаете, уже немножко мне кажется, что хочется все-таки несколько отдохнуть. И мне Кушнер как-то сказал в откровенном разговоре, он говорит, я уже однажды во время инфаркта подумал, слава Богу, наконец это кончится. Но оказалось, обошлось. Нет. Слава Богу, конечно, и дай Бог ему долгой жизни, но я понимаю эту его усталость. Понимаю, когда у него лирический герой в одном стихотворении говорит, я, знаешь ли, двух жизней не хочу, хватает мне и той жизни, что была. Вот это состояние мне понятно. Поэтому, Катя, радуйтесь морщинам, радуйтесь седине, радуйтесь тому, что очень многое уже больше нет.
Продолжение следует.
Да, продолжаем, дорогие полуночники. Почему на телевидении, даже на культуре, не бывает сегодня литературных вечеров и поэтических вечеров? А вот этого я совсем не понимаю. Был такой жанр «Творческий вечер в Останкино». Мне кажется, что как-то в противовес той вакханалии, которая творится сегодня в политическом эфире, в эфире культурном мог бы произойти какой-нибудь прорыв вот в этой области, какая-нибудь надежда, появились бы творческие вечера в Останкино, какие-то писатели могли бы там разговаривать. Но видите, поскольку, видимо, намерение начальства, оно как бы окончательно заглубить народ, то есть, ну, как бы привязать его к днищу, крамолы являются даже не политические какие-то взгляды, а сам факт наличия взглядов. Как, собственно, было сказано у Пастернака в письме к Ольге Фрейденберг, да, крамольно не направление мысли, а факт ее наличия. Поэтому боюсь, что сейчас им не до творческих вечеров. Им нужны совсем другие вечера. Вечера ненависти, вечера мерзения. И как бы ваша мечта, она имеет такой характер ностальгический, как и мои, такие полудетские воспоминания о незабываемых 70-х годах. Почему вы ушли из особого мнения? Ну, видите, из особого мнения не то, что я ушел, но я вот выражаю свое особое мнение здесь и сейчас, и у нас получаются такие замечательные живые эфиры, и есть у нас возможность как-то с вами, слава тебе, Господи, встречаться. Я бы, может быть, и пришел в особое мнение, просто действительно поговорить, какие-то сиюминутные реакции высказать, но не надо перекармливать собой, не должно быть себя в эфире слишком много. Это такое дело, понимаете, вот как-то мне кажется, что устная речь мешает письменной. Мне хочется несколько сосредоточиться. Я сейчас довольно глубоко в романе, поэтому мне не хочется от него отвлекаться. Как принять первые признаки старения без страха и паники? В 30 появляются морщины, седые волосы. Сложно принять тот факт, что есть люди моложе. Я уже не вычислил. Кать, вы просто мало устали от жизни. Вот что я вам скажу. Для меня всегда была эталоном прелестная строчка Инны Кабыш. Говорю спокойно и сурово, слава Богу, молодость прошла. Уже очень многие проблемы из тех, которые приходится решать молодым, для меня не актуальны. Уже где-то я могу рассчитывать на снисходительность, естественную для стариков. Уже у меня вот это в стихах тоже грех себя цитировать, но это же у меня совершенно искреннее признание. Воспринимаю смерть как дембель. Понимаете, уже немножко мне кажется, что хочется все-таки несколько отдохнуть. И мне Кушнер как-то сказал в откровенном разговоре, он говорит, я уже однажды во время инфаркта подумал, слава Богу, наконец это кончится. Но оказалось, обошлось. Нет. Слава Богу, конечно, и дай Бог ему долгой жизни, но я понимаю эту его усталость. Понимаю, когда у него лирический герой в одном стихотворении говорит, я, знаешь ли, двух жизней не хочу, хватает мне и той жизни, что была. Вот это состояние мне понятно. Поэтому, Катя, радуйтесь морщинам, радуйтесь седине, радуйтесь тому, что очень многое уже больше нет. Люблю ваше стихотворение, смотрю на заброшенные дачи. Спасибо, я тоже люблю это стихотворение. Что это за два шепота, умоляющие и скрежещущие, и чей третий голос? Кто это ее? Третьего голоса не слышу. Ну, так я вам сказал. Это вообще стихотворение, которое объяснять не надо. А можно сказать, что оно о России, можно, что о жизни. Скорее о жизни, вот о двух ее таких ликах, умоляющем и скрежещущем. А Россия и жизнь, Россия и женщина – это очень часто вообще отождествление в русской поэзии. Как писал, я помню, уже упомянутый Александр Эткинд, как всякий большой поэт, тему отношений с женщиной он разворачивает как тему разговора с Богом, там, применительно к Лермонту. Почему цензура не напечатала в «Новом мире» Твардовскую стихотворение Наваллы Матвеевой «Размышления у трона»? А оно, по-моему, так и называлось «Трон». Проблема в том, что это не было решением цензуры, это было решением Твардовского. Стихотворение это было полемически заострено против стихотворения Смелякова «Трон», там, где молния веков меня презрительно прожгла, но где он примеривается к трону Ивана IV. Это был такой период стокгольмского синдрома у Смелякова, когда он, жертва советской тирании, вдруг полюбил тиранию и написал довольно-таки гнусные стихи про Святополка Мирского, но лучше уж русскую пулю на русской земле получить, и еще более гнусные стихи про Петра и Алексея, тусклый венчик его мучений императорский, твой венец, вот это в поцелуях, в слезах, в ожогах императорская рука. Ну и Матвеева этому тронопреклонению противопоставила довольно едкую иронию, но так получилось, что Твардовский, во-первых, он дружески относился к Смелякову, и как-то, уж, конечно, Смеляков по своей эстетике был ему гораздо ближе, чем Наваллы Николаевны. Ну и вообще у Твардовского с Матвеевой не складывались отношения. Понимаете, в «Новом мире» почти не появлялись ее стихи, если появлялись, то очень редко. И сама ее поэтика была Твардовскому абсолютно чужда. И, надо сказать, она Твардовского сама не любила. Вот в нашу последнюю с ней встречу я как раз вот завел этот разговор, он отражен у нее в дневниках и записан, где я говорю, что Твардовский считал Симонова посредственным поэтом, а Симонов Твардовского. И страшно сказать, в чем-то оба были недалеки от истины. Прости меня, Господи. Хотя и Твардовский был великим поэтом, и Симонов. Но они были великими поэтами в отдельных своих проявлениях. А между ними писали такой ужас, как «За далью даль», например, или там «Друзья и враги». Поэтому там очень все было неровно. Я сказал, нет, все-таки в Симонове что-то было, это поэт настоящий, поэт романтический, а Твардовский, я его не люблю еще потому, что моя мама, когда пыталась написать стихи в районной газете, напечатать, ей дали сборник Твардовского и сказали, вот вам образец. Я почитала и поняла, что это никаким образцом являться не может. И, ну, тут, помимо этих личных мотивов, была глубокая эстетическая несходность. Поэтому вот эти стихотворения там появиться не могли. Да и вообще, она не очень стремилась, честно говоря, именно в «Новый мир». Лекцию о Гумилеве, Андрей, подумаем. Сейчас вот Крылов интересует меня. Почему вы считаете, что позднее творчество Булгакова – это хроника расторжения сделки с дьяволом? Очень легко это понять. Понимаете, все 30-е годы, не только для Булгакова, но, например, для Тынянова, для фигуры тоже соположимой, сопоставимой с Булгаковым, но и для Пастернака. Эта тема, даже для Платонова, это тема довольно напряженной рефлексии на тему отношений художника и власти и шире, как я уже говорил в последней лекции, вот неделю назад, художника и дьявола. Когда является такое дьявольское искушение и начинает тебе, так сказать, нашептывать, что «а вот давай-то я тебе помогу, а ты меня за это или воспоешь, или поддержишь, или увековечишь ты тем или иным способом». Фаустианская тема. Для Булгакова она была болезненно актуальна, конечно, в то время. Очень он страдал от двусмысленности своего положения, когда жалует царь, да не жалует псарь. Ему было известно, что он Сталину интересен, а тем не менее сталинские чиновники не давали ему шагу ступить, и пьесы снимались, и Мольер зарублен, и ничего, кроме должности второго режиссера, в Амхате ему не светит. И, конечно, он мучительно эту историю переживал. Мне представляется, что «Мастер Маргарита» — это роман разочарования в дьяволе, в конце концов. Роман, хотя и написанный для Сталина, но роман отчасти такого расхождения с ним. «У тебя своя дорога, у меня своя. Я света, может, и не заслужил, но заслужил покой. Да? И с тобой мне дальше не по дороге». Мне кажется, что и «Батум» был отчасти хроникой, расхождение со Сталиным. Он же не стал писать ту пьесу, которая Сталина бы устроила. Он не стал писать пьесу о Сталине вожде. Он написал о Сталине юноше, а юноше, сказал Сталин, все молодые люди одинаковы, сказал. Все молодые люди одинаково глупы, сказал он, и пьесу запретил. Ну, примерно так, есть разные свидетельства. Простите уж меня за эту имитацию знаменитого говора. Так получилось, что, я думаю, запрещение Батума Булгаков воспринял не только как трагедию, но как вот крах своей попытки навести мосты. Я думаю, втайне он его воспринял с облегчением, что этого греха пьесы о Сталине не будет на его душе. И после этого, вот вырвав из себя эту составляющую, он довольно быстро и угас. Понимаете, такие вещи, они легко-то не проходят. Не надо думать, что человеку так легко себя, не скажу сломать, да, но так легко себя перенаправить. Кто, на ваш взгляд, является литературной реинкарнацией Горького? Много кандидатов, посмотрим по итогам. В конце должна быть трагедия, настоящая трагедия. Пока у писателей современных как-то все... Слава Богу, обстоит неплохо, но если человек вот окажется в трагическом плену у собственной позиции и найдет в себе силы осознать эту трагедию, то тогда, может быть, у Горького появится инкарнация. Пока что-то масштаба такого не видно. Как понять, что поймал хорошую тему, которую следует писать? А то иногда задумаешься о проблеме, хочешь о ней написать хотя бы эссе, а потом возьмешь автора классика и увидишь, что все ответы уже даны. Знаете, понять очень просто. Если вам страшно тему эту трогать, и если она вызывает полярные мнения, трогайте эту тему. А если все уже действительно сказано, то нет. То есть, ну, знаете, такой священный трепет, то, что Набоков называл первый трепет Лолиты, да, трепет вдоль хребта, да, такой шивер. Если вы чувствуете вот этот вот little shiver, такой легкий холодок вдоль спины, тогда да, тогда приступайте. Если нет, то тогда что же делать? А лекцию можно ли о Виллере? О Виллере, знаете, как-то это все-таки о современниках мне говорить не очень удобно, тем больше Виллер друг, и я к нему пристрастен. И за многое ему благодарен. Что вы ему можете у него порекомендовать, кроме Звягина? Прежде всего, самовар. «Самовар» – это такое очень горькое произведение, очень страшное. Ну, как бы там взята такая тема тоже вот интересная. Он задумался о том, что бывает мотив компенсации такой, что по наблюдениям врача, который, значит, лечил наполеонских солдат, там у них, у кого не было рук, у кого не было ног, появлялись какие-то компенсаторные гиперспособности, например, внезапная способность к языкам. Ну, хорошая такая история. И вот он из этого выдумал свою страшную историю про так называемые самовары. Такое тело с крантиком ни рук, ни ног. Про этих коллег, которые правят миром, тайно объединяясь в такую сеть. В одной палате они лежат и оттуда миром управляют. Жестокая очень вещь. И написанная довольно сурово. Она даже напечатана была, по-моему, впервые не в России, а в Израиле. Он как-то ее не хотел на родине печатать. Она, во всяком случае, трудными какими-то путями доходила до русского читателя. Не все ее читали. Но из всего им написанного, в художестве, в смысле такой художественной силы, это, по-моему, номер один. Хотя очень неприятное чтение, тяжелое. Машины могут научиться писать, утверждает Килаврик, но не обязательно, и даже не обязательно будут копировать. Самое сложное – воспроизвести человеческие эмоции. Другое дело надо ли. Вот вспоминаю старый фильм, снятый «Думаю, рождение», его звали Роберт. Как относитесь, если смотреть? Смешная картина, такая первая попытка научной фантастики на роботическую тему в советской, на роботскую, да, в советской культуре. Она забавная очень, действительно, но страшно наивная. Что касается, как можно заставить машину испытывать эмоции, вот здесь, мне кажется, большие проблемы. Понимаете, в чем дело? Как мне представляется, большинство наших эмоций связано со смертью, с конечностью бытия, с ограниченностью времени. Ну, вот, кстати, тут с вопросом Кати о старости. У машины нет понятия о старости, да и думаю, что и понятия о времени у нее нет, и понятия об ограниченности времени. Если машина почувствует себя смертной, какие-то эмоции можно из нее выбить. Но боюсь, вот понимаете, придумать умную машину не проблема. Проблема придумать смертную машину. А вот это как бы Господь ограничил такие возможности наши. Что из себя представляют режиссер Георгий Данелия и Марлен Хуциев? На какие фильмы особенно стоит обратить внимание? Саша, очень странное, вообще-то говоря, сопоставление, потому что их ничто не связывает, кроме того, что они оба грузины и оба, дай бог им здоровья, последние представители своего поколения, которые присутствуют рядом с нами, и от их присутствия легче становится дышать. Марлену Хуциеву 93 года, Георгию Данелии, насколько я помню, 89 или 88, но они последние представители оттепели, которые внесли в эту оттепель решающий вклад. Без фильмов Данелии, в особенности 33 полузакрытого, и без заставы Ильича Хуциева, без «Не горюй» и без «Был месяц май», не было бы ни кинематографа 60-х, ни 70-х. Они оба гениальные формотворцы. Грузинское кино, оно вообще это такая особая школа европейского кино, связанная с особо точным, тонким чувством формы. Так вот, шейп таким, да, у контура. Я думаю, что ничего более прекрасного, чем грузинский кинематограф 70-х годов, в самых разнообразных его проявлениях. Да, в это время просто советское кино не знало. Именно прекрасного в чисто эстетическом смысле, как кино и Асселиани, например, с врожденным чувством формы, такта и меры. Да, вот это есть и в кино Данелии на грузинском материале. Это есть и в кино Хуциева, великолепного форматворца. Вот я когда смотрел куски из «Невечерней», с Марголитом. Марголит сказал поразительную вещь. Вы чувствуете, что ни один кадр ни на долю секунды не длится дольше, чем надо? Да, я это почувствовал. Действительно, волшебное кино. То есть, какая-то вот музыкальность какая-то, да? Грузинское чувство формы, оно есть, мне кажется, и у Резоги Генишвили в замечательной картине «Заложники». Именно потому, что там ни разу ни один прием не кричит «я прием». Вот все на месте. И именно поэтому все при нем. Данелия всегда очень обижается на кличку комедиограф, на этот ярлык. И он не комедиограф, конечно, и Хуциев не шестидесятник в строгом смысле. Они шире любых рамок, и это очень русское такое явление из любых рамок выпадать. Но что касается их лучших картин, у Хуциева мне больше всего нравится «Июньский дождь», ну, «Застава», конечно, «Застава» шедевр. Последнюю картину, то, что я видел из нее, но он все-таки продолжает над ней работать, там демонтирует что-то, хотя она вся снята, вот не вечерняя, про Толстого и Достоевского и Чехова, это совершенно грандиозное кино. Ну, и «Инфинитас», там латинский титр в названии, «Бесконечность». Это, конечно, выдающаяся картина, хотя вот здесь, мне кажется, она несколько перетяжелена, но все равно первые ее 40 минут – это лучшее, что было в постсоветском кино, как мне кажется. Вот. Ну, и у него все хорошо, у Хуциева. А «Два Федора» какая восхитительная картина. А «Весна на Заречной улице» что, плоха, что ли? А, господи, а «Послесловие»? Да нет, Хуциев это вообще очень могучий художник. И потрясающий, потрясающе свежий по ритму, по мысли его очерки в «Русском пионере». Вот он сейчас их пишет, 93 года. Шедевр. Что касается Данелии, то, как и он сам, я больше всего люблю «Слезы капли» и «Кин-дза-дза». Две самые серьезные картины. Но нельзя не любить, конечно, «Осенний марафон», «Не горюй». Да, кстати, и совсем «Пропащие мимино». У него, понимаете, у Данелии же сплошняком шли шедевры. Я у Данелии не помню слабой картины. Когда он почувствовал, что он не равен себе, он перестал снимать. А так даже «Фортуна», которую он, в общем, недооценивает, это блистательная картина. А уж если бы вы знали, а как я люблю совершенно гениальную картину «Орел и решка». Это просто... Ее смотришь... Я случайно же на нее попал, я не видел ее, когда она вышла. А тут ее, значит, показывали по телеку. У меня тогда еще был телек. И я вдруг включил и думаю, господи, как же это хорошо, кто же это снял такое кино? Там Кирилл Гончаров, там, по-моему, в главной роли. А это Данелия, да, ну тогда все понятно. Это просто шедевр какой-то. Вы говорили, что профессионал всегда морален. Друзь вроде бы профессионал и обязан быть морален. Ну, во-первых, я говорил именно о профессионалах, а друзья как профессионалы, как инженеры, я не знаю совершенно. Во-вторых, еще раз говорю, в этой истории какие-то акценты будут расставлены потом, далеко не сейчас. Сейчас беда как раз в том, что и самые профессиональные профессионалы оказываются замараны. Ужас в том, что не осталось ни одного чистого человека. Это ужасно. И любая претензия на моральную чистоту воспринимается как личное оскорбление. Любая претензия на величие выглядит насилием. Смотрите, как до сих пор не могут слиться с Хржановского. Нет, это вот именно... Сейчас профессионал должен вообще построить себе замок из слоновой кости. А что вам кажется впереди? Средневековье, кладбище? Чтобы пересобраться с цивилизацией, цитирую вас, нужно много молодых, а ведь средний возраст россиянина на 41 год. А знаете, какое дело? Сейчас люди, они как-то не стареют, поскольку время застыло. Вот я говорил о том, что Навальному так 45, это возраст уже солидный для политика. Для Явлинского это была уже глубокая зрелость, а для Навального вечная молодость, ну все, мальчик. Да и я, честно говоря, как-то в свои подкатывающиеся 52 далеко не чувствую статуса писателя, да, такого сколько-нибудь маститого. Хотя я написал довольно много книжек, там не буду называть количество, просто чтобы самому не ужаснуться. Но тут же не в количестве вопрос, но статуса я не чувствую как-то. И поэтому 41 год для россиянина, это, знаете, как для советского человека, молодой поэт от 35 лет. 35 лет считалось, если тебе повезло, издать первую книжку. Я помню, Калашников Ген, замечательный поэт, привет ему большой. Он первую книгу издал 35 лет. Михаил Поздняев, друг мой старший, тоже «Белый тополь», или как он назывался, я сейчас не вспомню книгу, ну тоже такую же. Нет, «Белый тополь», кажется, у Калашникова. Ну вот тогда они одновременно издали по первой книге, да? Чухонцев первую книгу издал в 30 с чем-то. Ну, это, ну, считалось это нормально. Из трех тетрадей у Чухонцева была первая книга. Чуть ли тоже не 35 лет ему было. Считается нормально для советского человека поздний дебют. В таком застывшем времени не бывает, знаете, не бывает старых. Это Кушнер об этом написал тоже замечательные стихи. А мы в 50, Андрюши, Люси, Саши. Вот и мы так будем помирать молодыми людьми. Всю жизнь чего-то прождали. И самое ужасное, что ничего не дождались. Это забавный такой будет триумф. В Штатах вы отметили положительные последствия появления Трампа, разворошил общество. По вашим наблюдениям, выдавит ли его до выборов, на выборов или будет еще один срок? Знаете, Берлин, вот не знаю, большие или Берлин, большие проблемы. Я не американский политолог, я тут у Николая Злобина брал интервью, не знаю, вышло оно уже или нет, не слежу. Но у меня такое ощущение, что вот, ну, Злобин, во всяком случае, уверен, что Трамп на второй срок пойдет и его выиграет. У меня нет четкого прогноза, да, кстати, говоря, ни у кого из американцев его нет. Но как-то общество справилось в том смысле, что вот это вот очень важно, понимаете, для здорового организма встряска на пользу, а больной она может добить. Вот я не знаю, переживет ли Россия крупную общественную встряску, она находится, как я уже говорил, в состоянии таком довольно-таки изможденном. А для Штатов, общество в целом здорово, это оказалось даже полезно, пошли какие-то общественные дискуссии, в том числе, кстати говоря, кухонные. Чрезвычайно веселые книжки выходят, очень интересные, политические, просто чудесные, гораздо более интересные, чем когда-тошние, политологические описания Вудворда. Вот я помню, когда Вудворд написал, значит, адженду, вот, повестку, условно говоря, книгу о Клинтоне, о молодом. И то, что сегодня пишут о Трампе, это совершенно другой стиль. Эта литература и более аналитическая, и более площадная по тону. И она, понимаете, до какой-то степени она подвергла ревизии ряда основ американского общества. И это общество рефлексирует, стало очень интересно. Оно выжило, конечно. Уже сейчас понятно, что Трамп, хотя он сильно довольно испортил общественный климат, но это как у здорового, опять же, организма иммунная реакция на заражение. Начинается бурная иммунная реакция. Да? И вот это порождает интересные феномены какие-то, в том числе культурные. Довольно занятно. Ваше отношение к «Зеленой книге». Я говорил уже, что мне нравится эта картина. И Вигго Мортенсен один из моих любимцев. Мне какая история. Эта книга, она... То есть «Зеленая книга», этот фильм... Она, конечно, очень расчетливая, и там много political correctness, и много всяких таких давлений коленом на слезные железы, и я, честно говоря, был местами близок к тому, чтобы прослезиться. Но она умная, она умная. Вот этот Форелли, он очень как-то с большим вкусом и тактом человек. И уж если Мортенсен получит Оскара, это будет совершенно заслуженно, это было бы очень приятно. Суше, комментируя Пуаро, говорю, ну и в смысле Эркюля, говорил, что «Убийство Восточного экспресса» очень серьезная книга. Если сравнивать с «Негритятами», что глубже и что серьезнее. Ну, здесь «Негритят», которая, значит, и никого не стала, на самом деле. Здесь «Негритят», конечно, значительно более серьезная книга, чем «Убийство Восточного экспресса», и значительно более изощренная по фабуле. Просто «Убийство Восточного экспресса» ставит такой... нестандартный для детектива, довольно оригинальный по тем временам вопрос. А как же вот Эркюль Пуаро, зная, кто убил, взял и не раскрыл преступление? Насколько сыщик имеет право вторгаться в день? Ну, в занавес, если вы помните, Пуаро так вообще сам убил. Так что для Агаты Кристи вопрос о вторжении авторов текста или сыщиков расследования, он будет довольно-таки открытая история. Так что я скорее считаю «Десять негритят» более виртуозным и более, как бы сказать, готическим, более мрачным романом. Ну, а с точки зрения моральной проблематики, наверное, интереснее вот это. Дудь в своей программе с Юрием Быковым спрашивал о запрещенных приемах в кино. Поставлю вопрос шире, есть ли запрещенные приемы в искусстве. Ну, конечно, есть, господи. Ну, это даже не подвергает сомнению. Другой вопрос... В какой степени надо соблюдать эти табу? Всякая эпоха их размывает. Я не говорю там о ограничениях на изображение полового акта. Это как раз вопрос довольно-таки третьестепенный. А вот вопрос об изображении насилия в кино, он остается открытым. Многие до сих пор считают, что очень многое в фильме, скажем, «Элли Маклимова, иди и смотри», сделано ниже пояса, как бы с намерением показать, а я могу еще и хуже, могу еще и страшнее. Вот еще и так. И, кстати говоря, я не знаю, в какой степени это сработало на художественный эффект, а в какой отвратило от картины. Да? Ну, может быть, наше поколение росло таким циничным в советской двойной морали, что его иначе было не пробить. Можно ли сказать, что Гриндевальд, соблазняя и заманивая сторонников, производит своеобразную манипулятивную педагогику? Вне сомнения. Гриндевальд как раз и создает секту. Понимаете, вот Дамблдор, он не сектант. То, что делает Дамблдор в Хогвартсе, это ни в коем случае не секта, потому что он не дает им моральных советов, он, более того, не запирает их в моральные никакие рамки четкие. Он дает им выбор постоянно. Почему Гарри Поттер и спрашивает в восьмой части, а что ж ты меня все время оставлял? Да, такой евангельский вопрос христианский. Конечно, Гриндевальд педагог-сектант, который вербует детей вот таким образом. Есть ли в этом бодлеровская эстетика? Нет, я не думаю, что бодлеровская, ну, эстетизация зла, понимаете, это немножко другая история. Он их соблазняет ведь не, так сказать, не эстетикой безобразного и не красотой зла, он соблазняет их идеей как раз такой элитарности, элитарного служения, да, что вот мы особые, мы будем решать судьбы мира. Чем принципиально отличается общество строителей интеграла Замятина от человейника Зиновьева? Олег, это хороший вопрос, но оно очень сильно отличается. Отличается примерно как шарашка от санатория. Того, что Лимонов назвал, там, критикуя западное общество, дисциплинарным санаторием. Интеграл это шарашка, это такое гениальное провидение Замятиным будущего такого научно-технического тотально прозрачного мира, где люди заняты делом, где не осталось места эмоциям. Кстати говоря, вот идеи Стругацких, это полдня, это тот же интеграл с человеческим лицом. И я вообще, поскольку у меня роман так или иначе связан же с темой шарашки, Туполевской в частности, я все время сейчас размышляю довольно напряженно над темой шарашки, как такого, что ли, ну, оптимальной такой стратегии организации интеллектуального пространства при тоталитаризме. А другого-то варианта нет. И вот я думаю, ну и в связи с ДАУ, конечно, я думаю о том, насколько это способно давать интеллектуальные продукты, или это продукт изначально больной, изначально изуродованный. Понимаете, вот много мыслей у меня в этой связи. Но человейник Зиновьева – это не общество, где что-то производит. Это не ошарашка. Человейник Зиновьева – это большой такой дешевый магазин, доступный. Может ли у люденов быть вера в Бога, в сверхсущество? Они же сами могут ответить на все вопросы. Плейк, вот это очень важный вопрос. Проблема в том, что вера в Бога, она же вытекает вовсе не из иерархичности, не из идеи иерархии, которая человеческому сознанию в общем необходима. Человек бы сам себя легко осознал высшим существом и легко бы поверил, что он венец творения. Да, кстати говоря, многие атеисты даже и верят, что они уже венец творения, что эволюция на них остановилась, и дальше пойдет эволюция техногенная, и им верховное существо не нужно. Вера в Бога, она же происходит из рефлексии. Вы вглядываетесь и вслушиваетесь в себя, и видите, что у вас есть одно «я», там, условно говоря, физическое, а есть духовное, что вы не только машина, а еще и шофер, который в ней едет, и что мозг и душа – это тоже не совсем одно и то же. Кто-то приходит к этому через психоделический опыт, а кто-то через просто глубокую рефлексию, глубокую медитацию, а кто-то вот каким-то счастливым людям, как Набокову. Это чувство от рождения дано, от природы. Вот чувство Бога, его же можно разглядеть в себе. Для этого совершенно не обязательно искать высшее существо. Для этого важно найти свое существо и уже по аналогии с ним как-то увидеть Творца. Это на эту тему определение всех выразился блаженный Августин. Господи, если бы я увидел себя, я бы увидел тебя. Ну, там иначе сказано, Господи, как мне было увидеть тебя, когда я не видел себя. Но суть сводится вот к этому. Конечно ли зло, или у него нет дна? Интересно, что для актеров отрицательная роль более привлекательная, чем положительная с точки зрения мастерства. Ведь зло, в отличие от добра, всегда многолико. Да, это то, вот, о чем Слепаков говорил. Зло интересно, зло масочное. Я помню, я Хабенского спросил в интервью, вот вы играли Клавдия, ведь, наверное, могли бы Гамлет. Нет, Гамлет у меня не так интересно. Мне интересно вот Клавдия. Клавдия там глубины адские. Но, видите, у меня какое есть мнение. Зло, оно может быть не ограничено по глубине, потому что нет такого зла, которое нельзя было бы перезлить, но оно ограничено по времени. Оно существует на очень коротких расстояниях. Вот, как бы сказать, зло выигрывает на коротких расстояниях, потому что оно эффектно и оно эффективно. Но на больших, на таких вот серьезных каких-то динамических периодах, вот важных, бурных в истории, оно проигрывает всегда. Поэтому, ну, как сказать, оно интересно на короткой дистанции, а на длинной оно проедается и как становится не о чем говорить. Интересно, как Пропп или Кэмпбелл или любой структуралист понял бы Гарри Поттера. Герой из пророчества, отмеченный при рождении, проходит ряд испытаний. Да, я все это рассказывал, в том числе и про избиение младенцев. Это все есть в лекции. Но ведь это дохристианские архетипы, даже добиблейские. Почему вы не касались альтернативных наблюдателей? Почему касался? И сколько раз я по Проппу это же разбирал. Но дело в том, что христианский сюжет, евангельский сюжет, он содержит совершенно четкие признаки, такие же четкие, как проповские, но другие, иные. Проблемы с отцом и так далее. Мне взяли лекцию про разных бендеров. Бендера 12 стульев и более позднего бендера Золотого теленка. Понимаете, у меня сложное отношение к эволюции бендера. И сложные догадки о третьем романе. У меня есть лекция о том, что третий роман о Бендере был написан. И это, так сказать, роман о Штирлице. Потому что Бендер в России перестал быть возможным. Но мы о Бендере как-нибудь поговорим, конечно. Безусловно, в связи с Юрским тоже.
Если хочется врубиться, а через все помехи, чё у нас, чё за границей, сообщат на эхе. Слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо, чаще всех. Йо-хо-хо.
Ну вот, в финальной четверти мы подходим вплотную к лекции о Крылове, но все-таки я еще на несколько вопросов отвечу, потому что уж очень они интересные. А, значит, как вы относитесь к сказке Житинского «Наврот и Парся»? А была такая сказка, действительно, у него насмешливая, очень, по-моему, действительно глубокая и актуальная. Если сейчас ее перечесть, вы правы, какие-то аналогии с глубинным государством прочитываются. А как понимать утверждение в статье Суркова, что несколько месяцев в 17 году у власти были купцы? Слушайте, ну это вообще, ну это так смешно, что вот всегда у нас у власти воинское сословие, а в 90-е, как короткое время, несколько месяцев в 17-м, было купеческое. Это вот дихотомия воинов и купцов, это вот та самая... Еще одна разрывающая, значит, страну, типа дихотомии севера-юга, воинственный север-норд, нордический и торговый юг, деловой Петербург и торгующая Одесса. Ну, в общем, что есть два сословия, воины и купцы. Откуда они это взяли, это тоже такой какой-то нордический характер, понимаете? Ну, это я вообще, если ты не воин, ты купец. Если ты не убиваешь, ты торгуешь. Ну и, конечно, воинское занятие гораздо почетнее. Хотя, в общем, воин, как мы знаем, отлично справляется и с купеческими обязанностями, и наоборот. Ну, вечная дихотомия ворюги мне милее, чем кровопийцы, а то ворюги не могут быть кровопийцами. Понимаете, вот это лишний раз доказывает, что Бродский, во всем случае, в момент писем римскому другу, играл в ту же парадигму. Ворюги и кровопийцы. Вот как бы некоторое время правили ворюги, а так все остальное время почетные кровопийцы. Это очень древняя такая история. Я не знаю, к чему она восходит даже, что если ты не воин, то купец. Но это настолько не отражает бесконечной сложности мира, настолько отражает какую-то страшную зацикленность на архаических парадигмах, что... Ну, ребята, невозможно это все всерьез обсуждать, хотя если больше нечего, нет, я согласен с друзьям, что это болезненная ситуация, когда для общества проблема подкупа друзья становится самой больной. Это, да, больная ситуация. Ну, а что еще обсуждать-то, понимаете? А люди также дерутся из-за ДАУ, а люди также ссорятся на всю жизнь из-за отношений к кинематографу. Ну, нету политической повестки, поэтому выясняют отношения из-за рекламы Рибака. Прости, Господи, вот только это я еще не упомянул. Вот это становится поводом для хайпа. Это действительно уже, так сказать, как это не ужасно, до мышей. Посоветуйте, что делать, если обнаружил у себя стокгольмский синдром. Миш, ваше преимущество в том уже, что вы это обнаружили. Понимаете, дело в том, что стокгольмский синдром, ну, в данном случае, положительное отношение к захватчику при наличии общего врага, это и есть одна из таких важных духовных скреп, ну, как бы так называемой патриотической концепции, которая навязывается сегодня, да? Любите эту власть, потому что вместе с ней вы против общего врага. Это и есть эксплуатация стокгольмского синдрома. Если вы у себя это обнаружили, уже полдела, вы начинаете это немножко, значит, искоренять, то же диагноз половины болезни. Надо же просто, понимаете, вот еще одно проявление стокгольмского синдрома, это замечательная такая вот фраза Гершензона, что он, в общем, потом у них, кстати, раскаивался, что благословить нам надо эту власть, которая одна удерживает нас от гнева народного. Эта власть нас угнетает, а придет народ и вообще растерзает. Да вы понимаете, что эта власть одной рукой вас защищает формально, как бы создает иллюзию порядка хотя бы и полицейскую, а другой рукой натравливает на вас этот же народ. Держит перед народом такой бибабо, показывает интеллигента и говорит, вот, вот пятая колонна. Это очень простая и примитивная разводка. Нельзя, не может человек всерьез этого принимать. Ну, это тоже стокгольмский синдром, но вот Гершензон был ему тоже подвержен. Хотя сейчас, знаете, я купил на этой самой ярмарке интеллектуальной литературы нон-фикшн, купил книгу переписки Гершензона с женой. Ну, вот он такой был милый человек, но он совсем как-то не чувствовал стихию. Так ему дорог был его семейный мир, уют, порядок, и так это умилительно и трогательно. Но настолько он даже розановского чувства вот стихии, в которой он живет, у него, мне кажется, не было. Он слишком был ограничен чувствами добрыми. Он слишком был хороший человек, чтобы понимать, как все на самом деле страшно. И мне кажется, что в воспоминаниях Ходосевича о нем слышна, в воспоминаниях дочери о нем слышна, мне кажется, та же некоторая снисходительность. Слишком был хороший человек, чтобы понимать, вот какую вещь. Вот теперь я могу ее наконец сформулировать. Больное общество порождает больные этические нормы. Нельзя говорить об этических нормах, когда все искривлено. И вот Гершензон пытался быть хорошим человеком в абсолютно искривленной ситуации, но как-то у него это не очень получалось, и отсюда его страшные веховские заблуждения, не скажу заблуждения, а самогипноз. Гершензон был гениальный текстолог, гениальный пушкинист, но переписка из двух углов и вообще в целом гершензоновская публицистика, она, на мой взгляд, извлечает какую-то непоправимую одномерность сознания при глубочайших интуициях именно филологических. Правда ли, что Льва Толстого выдвигали на Нобелевскую премию мира? Голубчик, не было тогда Нобелевской премии мира. Льва Толстого выдвигали просто на Нобелевскую премию, но он сказал, что не хочет. Как-то ему не... Является ли профессор Преображенский трикстером, и можно ли в качестве лекции поговорить о сборнике Евтушенко «Строфы века»? О «Строфах века» мы когда-нибудь поговорим обязательно, потому что Евтушенко, как собиратель антологии, не менее значителен, чем как поэт. Это пионерский вклад вообще в такие субъективные антологии. Они очень мало представлены в русской традиции. Надо сказать, что вкус у него был безупречный. А что касается Преображенского, он не трикстер, конечно. Это другой бродячий сюжет, сюжет фаустианский. А главный герой это ведь на самом деле Барменталь, в котором совершенно отчетлив автопортрет Булгакова. А Преображенский это такой демиург, такой то ли бог, то ли дьявол, то ли искуситель. К Преображенскому у Булгакова очень сложное отношение, но Преображенский старая священская фамилия. Ну, это, в общем, понимаете, история о Фаусте Барментале, который пытается с помощью алхимии сделать гомункулуса, да, сделать зверя человеком. А Преображенский вот ему в этом как бы помогает, Барменталь ассистирует, они вместе создают этого гомункулуса. А потом оказывается, что их способностей недостаточно. Это фаустианская история, и поэтому очень у многих возникает соблазн увидеть в Преображенском такое воплощение зла, потому что его эксперимент действительно жестокий. Но, с другой стороны, булгаковский этот сюжет находится в русле той же традиции, что, скажем, «Остров доктора Моро» Уэллса. Но это попытка сделать человека, да, создать человека из зверя. И получается, что не получается. Это, значит, фаустианская такая история. Фауст же тоже не сумел создать гомункулуса. Гомункулус у него погиб. Это, ну, считается, что гомункулус это Байрон, писал об этом Аникс. Это довольно, и Вильман писал об этом. Это довольно вообще такая сложная история, и развитие сюжета зверя-человека, сюжета, как бы, понимаете, это такое пародийное, опять же, в жанре высокой пародии, отражение сюжета человека-бога. Можно ли создать человека из зверя, и что их отличает? Туда же и Севергансовский, и «С днем гнева», туда же и Беляев, «Человеком амфибия». Это очень бродячий, очень распространенный сюжет 20 века. Естественно, что о нем можно было бы делать отдельную тему. Дело в том, что для Уэллса доктор Моро однозначно злодей, потому что он через боль пытается создать человека, и через закон, через насилие. А для Булгакова профессор Преображенский все-таки очень обаятельный герой. Но у него не вышло, потому что он не бог. Да? Хотя он тоже имеет отношение к Преображению. Вот Барменталь – это такой Фауст 20 века, который оказался в социальном и религиозном тупике. Любопытно, что Житинский в повести «Внук доктора Барменталя» как раз переписал историю, и там единственным приличным человеком оказалась собака, все остальные оказались мерзавцами. Но это отдельная тема для большой лекции. Теперь о Крылове. Значит, нам надо иметь в виду, что Крылов безнадежно испуганный человек с самого начала. Его журнальная деятельность, почта духов, Меркурий, это ведь закрылось не потому, что у него было мало подписчиков. 80 подписчиков, да, но это нормальная ситуация, и подписчиков вообще было мало. Он существует в самом начале русской журнальной деятельности. Но он безнадежно испугался, когда на его глазах Радищев и Новиков пострадали за свою просветительскую деятельность, за свою журналистику. Крылов же, он прирожденный политический журналист. Почта духов, она почему вызвала такое раздражение, значит, у матушки Екатерины? Потому что он, как большинство русских серьезных глубоких сатириков, он разоблачает не только тиранию. Применительно к ней тирания уже, так сказать, пройденный этап. Как-никак не Анна Иоанна, не Бероновщина. Он разоблачает просвещенную монархию, которая вроде бы косит под просвещением, но на самом деле остается в пределах моды. Французской моды, которая не глубока, которая поверхностна, которая никаких серьезных преобразований не предлагает. Это все косметика. Вот почта духов – это разоблачение екатерининской эпохи во всей ее, прости господи, пошлости. В ней было величие, но в ней была эта пошлость, которая в России всегда сопутствует реформаторству, поверхностному, модному, неглубокому. Там почта духов, вот письма гномов волшебнику Мулипульмульку, это же именно вот хроники, так сказать, придворных и интеллектуальных мод. И понятное дело, что он очень быстро смекнул, что сатира и просвещение в России, они кончаются вот так вот. Они кончаются судьбой Новикова. После этого он какое-то время пребывал в полной растерянности, работал домашним учителем, служил, там пишут, что совершенно опустился. А потом играл в карты, какой-то огромный куш ему приписывают, там чуть не 30 тысяч он выиграл, тоже не знаю, насколько это все правда. Очень скупые сведения вот этих павловских, о павловском периоде его жизни. Крылов перешел на басни именно, чтобы гусей не раздразнить, как у него сказано. И крыловские басни во многих отношениях – это хроники такого сломанного, скомканного, я бы сказал, изнасилованного сознания. Вот у него есть замечательная совершенно басня, очень глубокая, «Роща и огонь», которая раскрывает опасности русской революции. Вот есть роща, которая застыла, и есть огонек, который в ней тлеет и говорит, я тебя согрею. А вместо того, чтобы ее согреть, он ее уничтожает. Метафора очень прозрачная, у него вся аллегория очень ясная. Я думаю, он был искренен абсолютно, когда это писал. Он действительно на всю жизнь перепуганный человек. И обратите внимание, что хотя он был страшной физической силы, все вспоминают, что в драках стенка на стенку, там он с юностью упражнялся, у него пудовые кулаки, у него здоровье было богатырское. Он создавал все время вот этот образ старика, сонливого рохля, обжоры, постоянно сам распространял легенды о собственной лени, о том, что картина у него висит криво, ему лень поправить. Никогда не заботился о собственном костюме, об одежде, демонстративно там обливал себя то кофеем, то соусом, то пеплом посыпал. Это такой образ. Он же слепил Обломова задолго до того, как Обломов появился. И в каком-то смысле есть даже версия, что Крылов был одним из прототипов Обломова. Потому что в литературной среде хорошо знали этот образ сонного завсегдатая английского клуба, который там, вы знаете, что пятно от его головы на стене оставалось на диване, на котором он всегда сидел, и там бюст его собирались поставить. Вот этот обжора, лентяй, а он был при этом, понимаете, поэт гениально острого ума, поразительно точных реакций, великолепного чутья языкового. Он был гений, но это испуганный гений, который вот правильно совершенно пишет Смирнов-Сокольский, отлично понимая этот психотип. Всю-то жизнь Иван Крылов прожил нави-волырком, а это было очень нелегко. Ну, прибавьте к этому личную историю, довольно печальную, там, когда из-за денег-то, из-за отсутствия их не мог жениться, и зачахла невеста его, правда, по другой версии, она сама ему отказала из-за бедности. Жил, скорее всего, со служанкой собственной и завещал ее ребенку, скорее всего, своему незаконному, все права на сочинение и дочери и мужу ее. Всю жизнь одинок, дружеский круг был, но это именно круг завсегдатаев обедов. Посмотрите, и во всех воспоминаниях о Крылове вы прочтете только о его любви к пирогам, к растягаям, к отбивным, о его способности съесть подряд 2 или 3 обеда и потом еще поужинать. Ну, правда, вкус у него был не дурной, любимое блюдо его было стерлиц-желе. И он все разговоры политические всегда переводил вот на это, на собственное чудачество. Действительно, человек, который всю жизнь прожил в образе Шута Горохова, потому что раз в жизни, в молодости, навсегда испугался. Но этот испуг, слава богу, никак не сказался на его великолепных творческих способностях. Правда, они перешли вот в такое чисто условное русло. Да и то на басне бы налег, говорит Фамусов в «Грибоедовых», басне «Смерть моя, насмешки вечные над львами, над горлами». Я не сказал бы, что Крылов явился изобретателем русского басенного стиха, вот этого разностопного разговорного ямба, очень удобного, кстати, очень пластичного. А он появился впервые у Сумарокова в баснях. Сумароков, главный реформатор, уж если на то пошло, главный реформатор русского стиха после Ломоносова. После него мы получили вот этот разноразмерный от одностопного до шестистопного удобный ямб. Правда, большинство басен Сумарокова переводные, а у Крылова все-таки там 70% они свои. Но Крылов довел этот язык, и Хмельницкий, конечно, огромный вклад в это дело внес. Дмитриев, а затем Крылов с помощью вот замечательного владения народной и разговорной речью довели стих до абсолютного совершенства, который потом уже совершенно гениально отточил Грибоедов. Потому что, конечно, Грибоедова не было бы без Крылова, и вся речь «Горе от ума» – это речь крыловская, афористическая, разговорная, с массой словечек и примет. При этом Крылову, конечно, передан прямой привет, да, на басне бы налег, фамусовские эти упоминания. Есть легенда такая, не легенда, но в любом случае я часто встречаю указания на этот мемуар, что Грибоедов первому Крылову повез читать первые 3 акта. И думал, что Крылов не прочтет, заснет, говорит, я ему вслух прочту, потому что я должен знать, что вы прочли, услышали. Стал ему читать вслух и видит, что Крылов повесил голову на грудь и содрогается, как будто от смеха. Тот думает, от смеха, потом видит, что он плачет. А говорит, а что вы плачете, Иван Андреевич? Говорит, да ведь и я так-то мог бы, да меня бы за такое при матушке Екатерине услали бы в Вилюй, и вот, или там еще куда-то. Вот это то, что он плакал, слушая «Горе от ума», я очень хорошо понимаю, ведь он начинал как драматург, под щипа блистательной комедии. И, ну, пирог это ерунда, конечно, чистая, а вот под щипа гениальной комедии, там, «Езон, так я пойду на голубятню слажу». И то, что он чувствовал, кем он мог бы стать, понимаете, что он мог бы сделать, если бы он не задушил в себе по-настоящему эти истерические таланты. Конечно, он и так гениальный баснописец, но басня это все-таки жанр рабский, жанр такой, ну, да чтобы гусей не раздразнить. Главное, что есть в его баснях, и именно благодаря этому басня служит обязательным пропуском в театральный вуз, главное, что есть в его баснях, это их потрясающая разговорность и интонационное их богатство. Я вот благодаря Сунку, который готовился к поступлению в вуз театральный, очень многое научился правильно читать. Вот мне кажется, что «Волк и ягненок», Андрюха, когда репетировал его, вот я у него подслушал правильную историю. Не надо подчеркивать кровожадность волка. Волк должен быть вкрадчив, понимаете? Волк должен быть бюрократ современный такой,
такой, знаете, как он разговаривает, что так это был твой брат. Он почти ласковый это говорит. Нет, братьев у меня. Так это кум Ильсфат? Или, словом, кто-нибудь из вашего же рода? Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы все мне зла хотите. Дальше надо начинать быть, если можете, то мне всегда вредите, но я с тобой за их разведаюсь грехи. Ах, я чем виноват? Молчи. Устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Вот здесь начинается вой, сказал. И в темный лес ягненка поволок. Или гениальный совершенно тоже у сынка я подслушал. Грех своих хвалить, но чтение волка на псарне. Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню, да, там огня кричат, огня пришли с огнем, и дальше, когда тоже надо подчеркивать вот эту эволюцию, ну, якобы Кутузов же это все произносит, когда Наполеон просит мира, ты сер, а я приятель сед, и волчью вашу я, так с лукавством, давно натуру знаю, и потому обычай мой с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них. Давай. Вот это такая интонация, которая делает Крылова русским национальным баснописцем. Вот этот мгновенный переход от вкрадчивости к рычанию. Ну и, конечно, нельзя не пожалеть о горькой и трагической судьбе великого сатирика, но нельзя и не порадоваться тому, какую прекрасную, какую спасительную нишу он для себя нашел. Да, басня, наверное, такой рабский жанр, но, с другой стороны, не будем забывать, что и Христос говорил притчами, что Эсопова речь, может быть, теряет в прицельности, но приобретает в многозначности. И, чествуя Крылова в день его 250-летия, вспомним о нем с глубочайшей благодарностью, потому что так, как он, нашу речь обогатил разве что Пушкин, всегда его чтивший. И вспомните, как Батюшков в своем видении «На берегах Леты» там повторял, что всплыли все его творения, ни одно в Лете не потонуло. И эхо долго возглашало под сводом адским здесь Крылов. Вот действительно и под сводом адским эхо возглашает его и поныне. Ну, через неделю увидимся. Пока.